Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов, Татьяна Водяева. Здравствуйте, Таня, привет.
Приветствую.
В НАТО в ответ на проект России по безопасности заявили, что любой диалог с Москвой должен затрагивать и опасения Альянса, а также необходимо услышать позицию Киева. Вместе с тем генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал надеяться на лучшее, но готовиться к худшему в развитии ситуации на востоке Украины. Россия же предлагает юридически закрепить отказ от приема в НАТО государств, которые ранее были в составе Советского Союза.
Действительно, очень много заявлений, поэтому нам надо как-то это разложить по полочкам, да. Сделать определенные выводы и понять, к чему ведет вся эта ситуация. Ну, НАТО получило проект РФ, значит, диалог по безопасности должен учитывать опасения Альянса, как ты уже сказал, да, вот такой сообщение, ну и нужно в этот диалог включить мнение Украины. Столтенберг во время пресс-конференции с премьером Болгарии в Брюсселе призвал Альянс надеяться на лучшее, но готовиться к худшему в развитии ситуации на востоке Украины. Он говорит о том, что мы видим значительное последовательное усиление российского военного присутствия. Цели этого наращивания непонятны и неясны, и НАТО очень внимательно следит за тем, что делает России. Но при этом Столтенберг признает, что никакой прямой угрозы кому-либо из членов Альянса они не видят, но видят усиление напряженности, и это в первую очередь касается наших членов в регионе, в частности Болгарии. Ну вот Болгария говорит, что готова помогать в дипломатическом урегулировании напряженности между Россией и Украиной. Премьер Болгарии об этом говорит. Но мне кажется, это вот в последнюю очередь к Болгарии будут обращаться с такой просьбой, хотя может быть, я ошибаюсь.
Ну, Черноморское государство, член НАТО. Хотя, конечно, решения принимаются в другом месте.
Все верно. Но эти заявления, мы понимаем, они действительно интересны на фоне вот тех двух проектов договоров между Россией, США и НАТО, которые сегодня были опубликованы. Предлагаю начать с соглашения с НАТО. Я несколько тезисов отмечу. Их достаточно большое количество. Значит, Россия предлагает исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к Альянсу Украины, также отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой страны, не проводить учения или другие действия, численность которой превышает, да, ну, запланированно и регулярно обмениваться информацией о военных учениях, создать горячие линии для экстренных контактов и так далее, и так далее. То есть одна и та же риторика, на самом деле, соглашение касательно Соединенных Штатов, оно звучит примерно так же, носит тот же характер. Заявлений много. В Кремле говорят, что Россия готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. При этом Вашингтон возмущается, что достаточно быстро Россия вот так публично опубликовала эти проекты, всего через 2 дня после того, как отправила в Вашингтон. Ну, а на Украине говорят, что выступают против хотелок, цитата, России относительно НАТО. Ну, это такой ключевой пункт в российском перечне, действительно. И понятное дело, что Киев его приветствовать не будет.
Руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИДа России, доктор исторических наук Владимир Винокуров. Владимир Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Владимир Иванович, ну, давайте попробуем по некому порядку, если это возможно. Давайте с последних заявлений с Украины, которые звучат касательно НАТО. Действительно, это ключевой пункт в перечне Украины. Такой письменный отказ от того, что Украина не будет в составе НАТО. Ну, и понятное дело, что в Киеве не приветствуют такие заявления. На ваш взгляд, США и Запад примут, могут принять такое условие?
И, на мой взгляд, уже такие условия приняты и Соединенными Штатами, и блоком НАТО, в связи с тем, что они постоянно напоминают, что при всех вариантах развития военно-политической ситуации, обстановки в европейском регионе, военная помощь в случае возникновения такого кризиса на Украине оказываться не будет.
То есть мы смотрим
Но
на этот проект не как на
проект.
Да, позвольте уточнить. То есть мы вот на этот проект и весь перечень смотрим не как на инициативу, а как уже на некое принятие. Вы считаете, что те пункты, которые там озвучены, они будут одобрены?
Нет, отнюдь нет, конечно. Нет. Конечно, и сегодня надо сказать, что, в общем-то, наверное, придется вести очень длительные напряженные переговоры. Как мы знаем, вы перечислили все последние новости очень подробно, но американцы уже заявили, правда, это утечка Блумберга, о том, что они хотели бы вести конфиденциальные переговоры. Так же, как и делается это сегодня в Женеве по линии двусторонних отношений по вопросу стратегической стабильности. Вот этот факт, он как бы с одной стороны настораживает, потому что есть, видимо, что-то у американской будущей делегации на этих переговорах по договору между США и Российской Федерацией о мерах по безопасности, о гарантиях безопасности. А с другой, конфиденциальность, она, в общем-то, в таких случаях не помешает, как я полагаю. Потому что вести дипломатию, а право на тайную дипломатию никто не отменял, в этих условиях гораздо легче.
По поводу...
И тут...
Да, да.
И тут, конечно, есть, видимо, вопросы, которые связаны с будущими перспективами и того самого Бухарестского соглашения, которое мы потребовали дезавуировать, наша сторона, и что-то другое, о чем будут вестись переговоры Соединенными Штатами.
А давайте вернемся пока вот и больше, да, сделаем такой фокус на документе, на проекте документа касательно все-таки НАТО. По вашему взгляду, какие будут ответы? Потому что, смотрите, ну вот по поводу Украины, в том числе Зеленский ведь не так давно встретился со Столтенбергом, и вроде бы переговоры прошли достаточно позитивно, как говорит Дмитрий Кулеба, но при этом не было названо года, когда все-таки Украина войдет в состав НАТО.
Ну да, вот это еще одно доказательство того, что речи о вступлении Украины в Организацию Североатлантического договора сегодня быть не может. Вот это вот часть как бы всей проблемы крупной и на переговорах с Соединенными Штатами и с НАТО, если они состоятся, она четко проходит вот рельефно, и в этом смысле она в какой-то мере нас устраивает. Вообще, если говорить, так скажем, ну, прямо, ведь мы с НАТО прервали отношения, и мы отозвали своих дипломатов из постоянного представительства России в Брюсселе при НАТО. Мы закрыли их представительство, офис в Москве и информационное бюро.
Центр, да.
Предлагается вести разговор на уровне Совета Россия-НАТО, который должен как бы быть реанимирован, поскольку он не работал уже длительное время. Но я вот именно лично полагаю, что вообще-то, конечно, все эти переговоры лучше сосредоточиться вести с Соединенными Штатами.
Ну, это собственно, уже... так и да. Одно из соглашений адресовано как раз в Вашингтону, второе в Брюсселе.
Владимир Иванович, а мне... там и речь-то идет о договоре.
Да-да-да. Ну,
о мерах безопасности. Да.
Вот смотрите.
Это более важно. Договор – это документ, который должен быть ратифицирован. Он имеет официальное значение. Соглашение, которое предлагается подписать с НАТО о мерах обеспечения гарантии безопасности, оно как бы как документ дипломатический, оно имеет меньшее значение.
Угу. Смотрите, все-таки речь идет в документах о том, чтобы НАТО не расширялось на восток, да? Ну, достаточно открыть карту мира. Мы, понятно, обсуждаем постоянно тему Украины, в меньшей степени Грузию, потому что, ну, там тоже есть тот самый неурегулированный конфликт с точки зрения Тбилиси, Абхазии, Южной Осетии. На Украине свой конфликт. Но есть еще ряд стран, которые потенциально, да, могли бы быть членами НАТО. Вот я бы хотел ваш комментарий по поводу Молдавии, которая, в общем, ну, такой проевропейский курс взяла и находится рядом с Румынией, членом НАТО. Вот что, про Сербию мы не будем говорить, это отдельная история большая, да, пока внеблоковый статус сохраняется и, наверное, будет сохраняться. Вот как вы смотрите на возможность Молдавии в потенциале стать членом НАТО и, например, как это ни странно сейчас прозвучит, Азербайджана, да, понятно, что Азербайджан и Турция в очень тесных и близких отношениях, но, тем не менее, Турция — это член НАТО. Вот что скажете по поводу этих стран?
Коллеги, здесь, конечно, разговор о том, что Молдавия в какой-то мере будет рассматриваться даже кандидатом наступление в организацию Североатлантического договора. И тем более Азербайджан – это сегодня не актуальный вопрос совершенно. Речь сегодня идет и те самые красные линии, которые проводятся.
Но это Украина, с обеих сторон, это очевидно.
Только об Украине. И я бы не стал комментировать при всем сегодняшнем прозападном курсе президента Молдавии Санду, и уж совсем исключаю такую перспективу для Азербайджана, который и в СНГ является членом Содружества, ну и часто встречается. Азербайджану нужно решить вопрос с Нагорным Карабахом.
Ну это таких, да, кстати, в Молдавии есть Приднестровье.
По линии Турции, да, там...
Да. Нет, я просто почему спросил, потому что, ну, да, нет, Украина...
В Молдавии есть Приднестровье.
Да, Приднестровье, сегодня... совершенно верно. Нет, я спросил, потому что ведь речь идет и об Украине, но в этих соглашениях.
Как раз...
Но и о Закавказье, и о территории постсоветского пространства.
И при этом,
да?
Тут
это
надо отметить, что Вашингтону предложено не развивать с этими странами, и с этими имеется в виду со всеми, кто входил в состав Советского Союза некогда, двустороннее военное сотрудничество.
И не размещать там ничего.
А вопрос стоит именно так. Не продвигать свои интересы и не использовать территорию в договоре с США, который по обеспечению мер безопасности проект. Не использовать территорию бывших республик Союза Советских Социалистических Республик.
А как мы тогда можем оценить?
Так именно прописано. Поэтому...
Вот Столтенберг при этом ведь говорит, что нужно готовиться к худшему. Вот что мы тогда здесь имеем в виду? Мы понимаем, что, в принципе, этот проект, он не будет иметь никакого продолжения, он не будет подписан, или он, может быть, будет скорректирован настолько, что от изначальной редакции, да, ничего не останется. Что имеется в виду тогда?
Ну, к худшему у нас Столтенберг уже... давно приучает не только у себя в Европе, но и у нас в Российской Федерации. Страшилки, которые он пытается изобразить, без двух-трех месяцев пенсионер европейского значения, они не работают. Уже все прекрасно видят, что он хочет добиться своей активностью. А он... просто желает видеть себя неким продолжателем, ну, активного дипломата, каким он себя проявил в этой должности генерального секретаря. Хотя бы вспомним недавнее заявление, которое дезавуировали практически у него на родине, когда он заявил: «Я как уроженец маленькой Норвегии хорошо понимаю, что значит иметь дело с агрессором, с Россией, большим соседом». Ему тут же как бы в ответ практически прозвучит, но это не в его адрес. Просто новый министр иностранных дел, госпожа Витфельд, из нового правительства Сорио, Норвегии, которое недавно было утверждено после победы на парламентских выборах, заявило впервые, что, учитывая большую напряженность на границе соприкосновения возможного российских вооруженных сил и объединенных вооруженных сил НАТО, Норвегия будет рекомендовать военно-политическому руководству блока отвести свои войска от границы с Россией, которая там небольшую протяженность имеет, 168 километров. Угу. То есть в этом смысле к Столтенбергу сегодня прислушиваться и то, что он говорит, еще хуже. Он имеет в виду хуже, безусловно, что это может перерасти в вооруженный конфликт.
Понятно. Спасибо большое. Руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Лиги военных дипломатов, профессор дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Владимир Винокуров.
Позволь добавить тебе. Продолжим. Есть сообщение из Соединенных Штатов, правда, здесь не называется имя, говорится, да, тут некий представитель американской администрации высокого ранга. Угу. Но какие сообщения, тем не менее, что США передадут России идеи о переговорах по безопасности на следующей неделе, ну, то есть, соответственно, понадобится несколько дней для того, чтобы ответить, ну, и утверждают Штаты, что Россия работает на публику по предложениям в сфере безопасности. Это вот к вопросу о претензиях, что опубликовали действительно, во-первых, и так быстро, а во-вторых, вот настолько публично это все случилось.
Ну, вот 2009 год, да, конфликт, если помнишь, естественно, вот с Грузией, Россией, который начался из-за нападения Тбилиси на Южную Осетию, была инициатива Москвы мирная, да, в общем, она в песок ушла. Я просто...
И сегодняшняя инициатива, она очень похожа как раз-таки.
Дело в том, что да, что, например, американцы, ну, предположительно, да, мы сейчас еще зададим вопрос профессионалу, но предположительно они не могут не отринуть в целом и сходу, да, этот документ, просто не отринуть, а сказать, ну, надо, так сказать, обсуждать, надо корректировать, и вот все это замылить, условно говоря. Есть, наверное...
Обсуждать полгода,
да,
месяц?
Да, год, нет, да, годами. Там, почему года? Месяц? Нет,
но
годами.
Начать с чего-то.
Ну, начать
надо,
чего-то, да? Надо, да. Директор Международного центра публичной дипломатии, город Вашингтон, Эдуард Лозанский. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Да, Эдуард Дмитриевич, а не может ли так получиться, что начнут вестись переговоры по этим соглашениям, и будут они долгими, муторными, и в результате ничего не кончится? То есть не то, чтобы Вашингтон скажет, нет-нет, мы не будем ничего подобного подписывать, но надо обсуждать, надо корректировать, да. И все это превратится в такой заунывный процесс бесконечный.
Ну, скорее всего, так, может быть, не так радикально, но какой-то ответ должен быть, и он уже есть, что, в принципе, США и другие европейские страны согласились вести переговоры. Это же очень важно, потому что если послушать, что НАТО, говорит Столтенберг, он сразу все отверг, но, к счастью, Столтенберг не принимает решения. Он вообще, на самом деле, скоро уходит и станет банкиром, он будет главой Норвежского банка, заниматься финансами, может быть, ему это лучше.
Ну, теперь вот напоследок ему нужно высказаться. Вот он комментирует.
Мистер Ноу.
Позитивный момент, еще раз хочу. Позитивный в том, что он не отвергает. Вот сегодня там Псаки, и не только Псаки, ведь эта же дама приезжала, госдепартамент Блинкина, увезла с собой документ. Они изучают. Но это хороший, я считаю, что это хороший сигнал. Да, это трудно. Скорее всего, то, что они не дадут обещания, что никогда Грузия и Украина не вступят в НАТО, но это и не нужно, наверное. Это будет, такой будет процесс. Пока, по крайней мере, на данном этапе, вот эти Франция и Германия, они тогда же заблокировали это еще раньше, когда Буш, младший, пытался это сделать. Ну и, наверное, так это и дальше будет продолжаться. Мы знаем, что итальянцы, кстати, тоже не очень в восторге от этого. Ну и вот недавно вот греческий премьер переезжал. Так что в Европе, то, что мы называем старой Европой, еще остались какие-то остатки разума. Вот, и, ну, так что Армагеддон, у меня вчера, кстати, вышла статья в Washington Times, такая тоже оптимистичная, я сказал, что вот конец света откладывается.
Опять откладывается, да? Эдуард Дмитриевич, все время откладывается, слава богу, для всех. А скажите, пожалуйста, вот ведь в 22-м году там выборы же, ну, частичные, да, в парламент американский. И, возможно, придут в большем количестве республиканцы, которые настроены, естественно, против Байдена, против новой администрации. Кстати, обвиняют ее в том, что она идет на соглашательство с Москвой. Не затруднит ли приход республиканцев в парламент прохождение и вообще обсуждение вот этих соглашений, которые Москва предложила?
Я думаю, что и так уже куда же ухудшать. Дело в том, что в Конгрессе там республиканцы и демократы расходятся практически по всем вопросам. По всем. Вот если взять по списку, там внутренние, внешние. Но как только доходит дело до России, санкции, там они... объединяются, так что даже будет больше республиканцев или меньше, это не принципиально. Но, к счастью, вот, опять же, все-таки принимает окончательное решение президент, а там ему дышит уже в спину Трамп.
У него такая одышка, да, не дышит, а одышка такая у него уже.
После гонки.
Да. Не, перед гонкой, но уже одышка.
Нет, ну еще и после, может быть, подожди. Эдуард Дмитриевич, а позвольте уточнить, сегодня в средствах массовой информации, что говорят эксперты, да, какое мнение касательно публикации вот этих вот проектов в России, потому что, ну, не так много комментариев до нас пока долетает, и больше это все-таки носит какой-то негативный характер, потому что вот недоумение в связи с тем, что российская сторона решила так быстро обнародовать эти документы, работает на публику, и вот, собственно, и все. Что можете сказать, какие комментарии существуют?
Ну, подавляющее большинство СМИ это теперь стало частью... Помните, раньше мы говорили про военно-промышленный комплекс, который, собственно, нагнетает обстановку, потому что нужны деньги, и выколачивать деньги нужно из Конгресса. И вот это ВПК, это была та самая движущая сила, которая, собственно, препятствовала сближению стран и нахождению каких-то компромиссов. Теперь ситуация намного хуже. И такой термин, теперь вот уже не ВПК, а вот сейчас, если я вам по буквам, это будет называться ВПК РЦ МЦК. Я сейчас расшифрую, что это означает. Вот. Это уже из... трех букв, теперь уже 8 букв. А это вот военно-промышленный, конгресс, разведка, СМИ, мозговые центры, комплекс. Вот это вот мощный. И он поддерживается, значит, поскольку вот эти выколачивания денег из Конгресса, эти деньги даются конгрессменам, сенаторам. Естественно, они будут голосовать так, как за что, в общем-то, им заплатили. Ну и СМИ, конечно. Сейчас СМИ... Вот эта вот вся американская журналистика, которую мы все, значит, ну, ее восхваляли, как это действительно журналистская этика, вот эти столпы «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», это, кстати, у меня были с ними и личные очень хорошие отношения. Теперь это все то, что Трамп называл «фейк ньюс», и уже что касается, опять же, внешней политики, там они еще нагнетают. И вместо того, чтобы каким-то образом ослаблять, потому что во время холодной войны вот эти прессы, «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс», они все-таки старались смягчать. Они говорили, зачем нам дразнить русского медведя. То есть они выступали, были консервативные, конечно,
следили газеты. За своими высказываниями и словами. Мне кажется, так можно охарактеризовать.
Вот единственная газета, как ни странно, «Вашингтон Таймс», я не то, что потому что они там меня публикуют, но это практически одна из мейнстрима, которая допускает другое мнение. Mm-hmm. А это все-таки считается рупор республиканской партии. Так что какая-то еще слабая надежда есть. Но вот этот мощный комплекс, конечно, с ним бороться очень трудно.
Тяжело. Эдуард Дмитриевич, а скажите, пожалуйста, вообще вот тема американо-российских или же российско-американских отношений в американских СМИ, она, ну, востребована, там много внимания уделяется или, в общем, где-то на периферии? Потому что я слышал, что, в общем, ну, мало пишут об этом, и есть более актуальные всякие вещи.
Нет, я не согласен. Конечно, большая часть есть. Внутренние проблемы, этого никто не отменял.
Ну, Китай, вот, там, но... я имею в виду, если о внешней политике. Афганистан тот же самый, еще, так сказать, свежо предание.
Да. Не, ну вы сказали конкретно о российско-американских отношениях.
Да-да-да.
Утро, лишь бы день, помните, такая песня была, начинался, кончался тобой. Что Россия, это угроза, и что вот кто бы ни был, когда был Трамп, то он не является агентом Кремля, он сдает позиции, теперь обвиняет Байдена.
А Байден уже агент Кремля, да, в некоторых СМИ? Все нормально, да, с этим?
Чтобы отвергнуть, вот, например, эти предложения, что они все хотят. Просто выбросить все эти предложения и сказать, значит, будете делать, что мы скажем, иначе будут санкции. А все-таки вот Байден, ну, он пока не отвергает сходу. Значит, какие-то переговоры идут, более того, даже какие-то сигналы поступают, что уже некий прогресс достигнут. Ведь эти же группы уже созданы. Запомните, в Женеве договорились, что будут созданы группы профессионалов. Они очень так и не публичные. Может быть, и правильно.
Вот, Эдуард Дмитриевич, давайте сделаем...
У нас небольшая пауза.
Да, паузу сделаем и продолжим наше общение. Директор Международного центра публичной дипломатии, город Вашингтон, Эдуард Лозанский.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В начале выпуска срочные сообщения из Санкт-Петербурга. Там почти 90 человек сейчас тушат пожар на северной верфи. Задействованы 22 единицы техники. В результате пожара на территории завода госпитализированы двое из троих пострадавших. Об этом сообщается со ссылкой на городскую станцию скорой помощи. Также уточняется, что медики сейчас остаются на месте происшествия. Сегодня начался пожар на строящемся корвете на Северной верфи в Санкт-Петербурге. Имя корвета «Проворный». Огнем охвачена вся палуба площадью до 100 квадратных метров. Сейчас тушение пожара продолжается. Басманный суд Москвы сегодня заключил под стражу председателя совета директоров банка БКФ Ольгу Меримскую и предъявили обвинение во взяточничестве. Коммерсант передает, что дело было возбуждено несколько лет назад за попытку дать взятку руководству Пресненского суда Москвы. По данным издания, там рассматривался имущественный спор Ольги Меримской с бывшим супругом Алексеем Голубовичем, основателем и управляющим директором компании «Арбат Капитал». В 2015 году Forbes поставил Ольгу Меримскую на 22 место в списке богатейших женщин России. Ее состояние тогда оценивали в 100 миллионов долларов. На Украине сегодня Государственное бюро расследований попыталось, но не смогло вызвать Петра Порошенко, бывшего украинского президента, на допрос по делу о поставках угля из Донбасса. Именно по этому делу проходит глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук. Поэтому решение Киевского апелляционного суда сегодня стало известно. Киевский апелляционный суд решил обжаловать решение и настоять на аресте Медведчука. Постановление суда обжалованию не подлежит. 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Москва в ответ на объявленные в августе Лондоном санкции против 7 российских граждан запрещает въезд в Россию аналогичному числу представителей Великобритании, вовлеченных в антироссийскую деятельность. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой. Британские власти ввели санкции против 7 сотрудников ФСБ России в августе, которых считают причастными к отравлению Алексея Навального. Соответствующий список опубликован. Подробности расскажем уже менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем обсуждать отношения России и НАТО, России и Вашингтона.
Очень нами... много отношений между большим количеством стран.
Ой. Сложные отношения. Все сложно, да. Директор Международного центра публичной дипломатии города Вашингтон Эдуард Лозанский. Эдуард Дмитриевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Эдуард Дмитриевич, есть такая концепция, что любая крупная корпорация должна все время расти, да, расширяться, сферы влияния свои раздвигать, границы возможного, принимать новых сотрудников, да, новые открывать офисы. И вот многие сравнивают НАТО вот с такой корпорацией, которая должна по определению расти, иначе она начнет загнивать, что называется, да, и деградировать. Вот вы согласны с такой концепцией? И с этой точки зрения для НАТО и для Вашингтона такой документ может быть и неприемлем.
Ну, дело в том, что это относится к корпорации, которая что-то производит. А НАТО, она занимается просто самовыживанием, поскольку после крушения
И контролем.
После крушения СССР было много голосов на то, что вообще НАТО, в общем-то, уже свою функцию выполнила. И теперь она должна уже распуститься. А еще была идея, кстати, вот, опять же, не могу не напомнить про эту газету диссидентскую. Она теперь у нас главный рупор республиканской партии стал диссидентской газетой. Мы предлагали превратить эту организацию в, ну, по-английски IATO, по-русски это будет МАТО, то есть Международная антитеррористическая организация. То есть НАТО свою функцию, повторяю, выполнила. Это была организация, которая препятствовала, ну, Советскому Союзу захватывать новые территории стран в Европе. А теперь вот с угрозой терроризма здесь это на первый план. По крайней мере, тогда это было вот в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов. Но эта идея была вброшена, она слишком вот это мощный комплекс, который вот мы говорили, ВКП, РЦ, МЦК, вот, с ним бороться очень трудно. Очень трудно, так как огромные бюджеты Пентагона, часть этих денег поступает и в СМИ, в мозговые центры. Ну, то есть получается какой-то замкнутый круг. Как с ним бороться, практически невозможно. Кстати, вот когда вот накануне, до того, как мы сказали, что уже вот конец света откладывается, когда уже все говорили о Третьей мировой войне, что вот-вот, значит, кончится мир, какой он есть, и тогда уже возникла идея, может быть, перед приходом в рай или в ад, там мы, как знаем, некоторые пойдут в рай,
некоторые пойдут в ад. В гиену огненную.
Да, то, может быть, религиозные лидеры должны как-то вступить. И у нас была такая идея. Дело в том, что мой коллега, который тоже в этом центре со мной работает, профессор католического университета здесь в Вашингтоне, а католический университет – это, в общем-то, обочина Папы Римского, Ватикана. И даже мы готовили вот такое послание, и вот, может быть, и лидер православного мира, отец Кирилл, и других христианских таких конфессий, может быть, они соберутся. Ну вот, поскольку конец света откладывается, у нас появилось время.
Собираться нет повода, пока вот у нас обсуждение, да, идет этого документа. Эдуард Дмитриевич, а вы успели ознакомиться, да, вот по пунктам того, что предлагает Россия?
Да, конечно.
А скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, что точно не будет одобрено? Вот, может быть, мы можем из этого всего перечня выбрать?
Ну, это, конечно, предсказывать трудно. Я думаю, что здесь скорее даже не столько по пунктам, а общий характер. Если вот лидеры западного мира согласятся, что у России есть какие-то права на собственную безопасность, вроде бы они устно, по крайней мере, и Макрон об этом говорил, да, и даже, по-моему, Борис Джонсон в разговоре недавно.
Ну то и есть... когда Байден с Путиным разговаривали, было тоже такое ощущение, что Борис Джонсон признает.
Да, но грозил при этом последствиями.
Да. Так что уже вот это, я считаю, что это прорыв. Дальше должны быть эти самые переговоры. И как они пойдут, сейчас трудно предсказать. Конечно, там еще все время Украина, естественно, будет пытаться делать все возможное, чтобы сорвать. Сейчас, кстати, самая главная опасность, с моей точки зрения, это некая провокация. Потому что понятно, что Россия сейчас в этих условиях вторгаться на Украину не будет, но
Россия вроде как и не планировала. Всячески были заявления со стороны Кремля, что таких планов нет.
Речь, вы, наверное, ведете о военной провокации, там в ДНР, в ЛНР где-то, да, вот об этом.
Да, да. Угу. Если вдруг, там же тоже стягиваются войска, и там ребята тоже думают, как это сделать. Если будет какая-то мощная провокация такая серьезная, России придется ответить. А дальше кто виноват? Ведь помним, в Грузии тоже, это же Саакашвили начал эту операцию. Он считал, что он ему главное начать, или как говорил Михаил Сергеевич, начать. А там уже Америка подключится. Кстати, была опасность, потому что Чейни, будучи вице-президентом, он настаивал, но Буш все-таки оказался более благоразумным. Но вот теперь горячие головы какие-то на Украине могут тоже какую-то, уже какие-то провокации, мы знаем, были раньше. Но если будет масштабная провокация, России придется вмешаться. И вот тогда уже будет, конечно, все кричать, что это Россия вторглась, и дальше уже опять будем говорить про конец света. Вот все это очень грустно.
Все это грустно, конечно, это очень тревожно. А есть ли такой шанс на то, что, может быть, Вашингтон, ну, если до чего-то мы договоримся в этих проектах, и эти проекты перестанут быть таковыми, а будут действительно подписанными документами, что в меньшей степени Киев будет поддерживать Вашингтон? Или такой вариант все-таки не рассматривается?
Я думаю, что Киев будет продолжать накачивать. Это уже дело в том, что многие вещи Конгресс здесь может даже опрокинуть, если даже Байден не захочет, если Третий Конгресс проголосует за это, то у Байдена не будет возможности это отменить. То есть Киев по-прежнему будет накачивать деньгами, прежде всего на вооружение, и остановить этот процесс просто не видно, как это можно сделать, учитывая, что вот этот, когда доходит голосование по санкциям против России, то это напоминает Советский Верховный Совет, когда все голосуют единогласно. Один сенатор есть такой, Рэнд Пол, вот, республиканец, который вот как-то пытается внести голос разума. Но это один из 100. А в Нижней Палате представители, там 435, там вообще не слышны голоса. Там все голосуют в направлении продолжения и новых санкций. Причем уже риторика просто безумная. Вот этот Менендес, это председатель комитета по международным делам, он уже просто выходит из себя, это говорит, что теряет какую-то реальность. Его фразы, это уже скорее напоминает какие-то базарные выкрики, чем достойного мужа и политика. И таких много, к сожалению. Вот один у нас Рэнд Пол такой. Он, кстати, баллотировался, не сумел победить, но он от республиканской партии шел. Вдруг чудо произойдет, и кто-нибудь, как Рэнд Пол, выиграет в 2024 году. Но это такие шансы довольно слабые. Сейчас Эдуард ситуация Дмитрий. Очень напряженная.
Вот в целом, как вы оцениваете, потому что мы действительно говорим о том, что есть и сосредоточение российских войск, но это территория России, почему бы и нет. Есть сосредоточение ВСУ там на линии разграничения, и есть вероятность провокации, есть усилия Москвы, попытки очертить сферы влияния, если угодно, в этих документах. А как вы оцениваете в целом вероятность крупномасштабного вооруженного конфликта? Вот учитывая все факторы и всех интересантов, и наоборот, страны и правительства, которые не заинтересованы ни в какой войне, я беру прежде всего европейцев. Вот какова вероятность серьезного конфликта?
Я то, что уже было заявлено и Байденом, и другими европейскими лидерами, да, по-моему, и сам Столтенберг об этом говорил, что воевать Запад на стороне Украины не будет. Это означает, что Россия быстро одержит победу, но дальше начнутся вот эти санкции из ада, которыми грозил не только Менендес, а и многие другие. И российской экономике может быть нанесен действительно колоссальный ущерб. Потом не надо забывать про кибероружие. Дело в том, что когда говорили и Блинкен, там, и другие, что будут такие, вам нанесет такой ущерб, который вы даже не можете предположить. Наверняка это речь шла не о ядерном оружии, а шла именно о кибероружии. И тут, как это все пойдет, это абсолютно непредсказуемо. Так что, может быть, мы опять должны будем обращаться к религиозным лидерам и попытаться это все остановить. Америка — страна религиозная довольно. И вдруг, знаете, когда говорят здесь, что вот это вот слова indispensable, exceptional, hegemon, это все, конечно, устаревшие термины, уже далеко не так. Но действительно, Америка – страна религиозная.
Почему а можно я... напоследок, Эдуард Дмитриевич, у нас просто очень мало времени остается. Вот ожидаем ответ от Вашингтона на следующей неделе. По вашему мнению, там какая будет риторика? Ну, то есть, вот какие будут прилагательные, какие будут эпитеты? То есть, насколько это вот будет публично какое-то окрашенное заявление?
Ну, таких, я бы сказал, терминов, слов, там о любви и дружбе не будет. Байден все время должен оглядываться на вот этот самый ВКПР, ЦК. Вот.
Deep State. Deep State.
Да, Deep State, да, одним можно так это все назвать. Еще называют Вашингтонское болото там и другое. Uh-huh. Вот. Поэтому он должен все время на это оглядываться. Риторика, наверное, будет все-таки не мягкая, но я повторяю, что уже сам факт, что согласился Запад вести переговоры.
Это уже хорошо. Значит, что она, может быть, будет и не супер жесткой. Спасибо, спасибо большое. Директор Международного центра публичной дипломатии, город Вашингтон, Эдуард Лозанский.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В начале выпуска срочные сообщения из Санкт-Петербурга. Там почти 90 человек сейчас тушат пожар на северной верфи. Задействованы 22 единицы техники. В результате пожара на территории завода госпитализированы двое из троих пострадавших. Об этом сообщается со ссылкой на городскую станцию скорой помощи. Также уточняется, что медики сейчас остаются на месте происшествия. Сегодня начался пожар на строящемся корвете на северной верфи в Санкт-Петербурге. Имя корвета «Проворный». Огнем охвачена вся палуба площадью до 100 квадратных метров. Сейчас тушение пожара продолжается. Басманный суд Москвы сегодня заключил под стражу председателя совета директоров банка БКФ Ольгу Меримскую и предъявили обвинение во взяточничестве. Коммерсант передает, что дело было возбуждено несколько лет назад за попытку дать взятку руководству Пресненского суда Москвы. По данным издания, там рассматривался имущественный спор Ольги Меримской с бывшим супругом Алексеем Голубовичем, основателем и управляющим директором компании «Арбат Капитал». В 2015 году Forbes поставил Ольгу Меримскую на 22 место в списке богатейших женщин России. Ее состояние тогда оценивали в 100 миллионов долларов. На Украине сегодня Государственное бюро расследований попыталось, но не смогло вызвать Петра Порошенко, бывшего украинского президента, на допрос по делу о поставках угля из Донбасса. Именно по этому делу проходит глава политсовета Украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук. Поэтому решение Киевского апелляционного суда сегодня стало известно. Киевский апелляционный суд решил обжаловать решение и настоять на аресте Медведчука. Постановление суда обжалованию не подлежит. 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Москва в ответ на объявленные в августе Лондоном санкции против 7 российских граждан запрещает въезд в Россию аналогичному числу представителей Великобритании, вовлеченных в антироссийскую деятельность. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой. Британские власти ввели санкции против 7 сотрудников ФСБ России в августе, которых считают причастными к отравлению Алексея Навального. Соответствующий список...